братья и сестры. Моя жена лучше, чем я, помнит, что мы у вас уже были. И по дороге сюда она стала узнавать, говорит, да, мы здесь уже были, в этой церкви. А вот, и говорит, пресвитер вышел, я его тоже помню. Слава Богу, что мы помним друг друга хотя бы так вот визуально. А еще лучше, когда мы помним друг друга в молитве. Примите привет от церквей Российского братства, евангельских христиан-баптистов. Вас там любят, помнят, уже не ругают, молятся и благодарят вас за то, что вы молитесь, участвуете в служении. Благословение вам всем. Предлагаю размышления, основанные на тексте Священного Писания, которое записано в первом послании Фессалоникийцам, глава 1. Если у вас есть с собой Евангелие, откройте, пожалуйста, это место. 1 Фессалоникийцам, 1 глава. «Павел и Силуан и Тимофей, Церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы и сами знаете, каковы были мы для вас между вами». И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайе. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайе, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Если карта есть, хорошо, если нет, не страшно. Поскольку я знаю, что все верующие носят с собой Библии, у кого зрение хуже, откройте свою Библию на последней странице. Вот здесь чудесная возможность посмотреть, откуда и куда Павел ходил. Когда мы с вами не видим карту, когда плохо представляем культуру, может быть, географию Палестины, нам трудно понять до конца, о чем идет речь. Мы иногда даже не представляем, а что, собственно, делал апостол Павел, когда предпринимал что-то совершать в своей жизни. Но он однажды встретился с Господом, и вся его жизнь стала сосредоточена в одном. Цель его жизни, смысл его жизни стала проповедовать Евангелие людям везде, где только он мог быть. Более того, он говорил, не хочу ходить туда, где уже церковь есть. Не хочу делать там, где уже миссия работает. Я хочу идти туда, где никто никогда не говорил о Христе, чтобы весь мир узнал о моем Спасителе. И вот здесь он сообщает нам. Но прежде чем мы поговорим о содержании текста, я хочу сказать, что Фессалоника, наверное, вам плохо видно, вот там наверху, где слово «Македония» написано, чуть выше, я указку с собой не взял, не знал, что у вас карты бывают. Думал, только у нас в дедовске. Вот там, видите, Македония, чуть выше Верия, а потом Фессалоники. Вот апостол Павел в это время, когда он собрался в Фессалонике, он находился в Троаде. Миссия, слово жирными буквами написано, чуть левее Троада. Он находился в Троаде. Собирался идти в Вифинию, вот туда, где Черное море, видите, жирными буквами написано, Вифиния. Вот от Троады до Вифинии всего 600 километров. Апостол Павел собирался туда идти, чтобы проповедовать Евангелие. Наверное, кто-то из вас миль 20 проехал сегодня на собрание в автомобиле. Может быть, кто-то не приехал, потому что слишком далеко. Может быть, миль 10 или 2. Поэтому апостол Павел показывает нам добрый пример. Ради Христа, ради проповеди Евангелия он готов пройти 600 километров. Но прошел он гораздо больше. Потому что, когда он находился там, в Троаде, он видит видение, в котором Господь открывает ему мужа македонянина. Вы помните об этом? Деяния апостолов, 16 глава, вы можете дома посмотреть. Господь открывает ему мужа. Муж говорит ему, Павел, мы ждем тебя в Македонии. Вот видите, слово жирное там написано, Македония. Павел идет в Македонию, это город, столица римской провинции Фессалоники. Я не Македония город, это провинция римская, а город Фессалоники. В городе Фессалоники в тот момент жило 200 тысяч жителей. Это портовый город, как всегда, очень развращенный. Все портовые города, это обычно не очень хорошую славу имеют. И апостол Павел получает указание от Господа, что он должен идти не в Вифинию, на северо-восток, а он должен идти как раз наоборот, на, может быть, запад даже, северо-запад, может быть. И так из Троады он начинает двигаться по этому заливу, поверху, приходит в город Филиппы. Это записано тоже в Деянии апостолов, в 17 главе, в городе Филиппы, Они вместе с силой проповедуют Евангелие так эффективно, что обращаются люди к Богу. А вы знаете и должны знать, братья и сестры, что проповедь Евангелия – это всегда очень особенное действие. Вы можете делать все, что угодно. В этой жизни никто не поднимет на вас руку, никто не начнет возмущаться. Но как только вы начнете говорить об Иисусе Христе, сразу найдутся те, кто будут противиться вам. Вы знаете, что каждый год сейчас до 150 тысяч христиан убивают за веру. Ни за воровство, ни за убийство, ни прелюбодеяние. Их убивают только потому, что они христиане. Однажды брат так рассказал случай, правда, он был на украинском языке. Может, вы лучше меня знаете. Брат едет в электричке такой, обычный, пригородный, читает Библию. Человек сидит рядом, говорит, что ты читаешь? Он говорит, я читаю Библию. А что это за книга? Это книга, которая бесов вызывает. Он говорит, как это бесов вызывает? А вот смотри, встает этот брат и начинает вслух читать Библию. Вскакивает мужчина, кричит, замолчи, хватит нам тут пропагандой заниматься. О, говорит, видишь, один бес. Друзья, когда мы начинаем говорить о Христе, дьявол восстает против нас. И это совершенно нормально. Если в нашей жизни все спокойно, мы считаем себя давно верующими, но ничего не происходит вокруг нас, значит, что-то неправильно с моей верой. Потому что верующий живет свято, потому что верующий делает добро, потому что верующий не ворует и так далее. Вы знаете, что делает и ничего не делает верующий. И это невозможно не заметить. Итак, апостол Павел проповедуют в Филиппах, их сажают в темницу вместе с силой. Они отбыли некоторое время в темнице, освободились, и потом через Амфиполь, там вряд ли вы увидите, чуть выше Македонии, рядом с Филиппом есть Амфиполь, через Аполлонию он приходит в Фессалоники. И в Фессалониках они тоже проповедуют Евангелие. Я сразу скажу, сколько они там были, а вы запомните. Апостол Павел, об этом написано в Деянии апостолов в 17 главе, вместе с силой были там аж 3 недели. 3 недели они там были. А точнее, 3 субботы они учили неверующих людей тому, что Христос их спас, что Он Мессия, что Он Господь, и что, принимая Его, человек обретает спасение. 3 недели. Восстают и здесь. Против них восстают люди, иудеи, возмущают народ, и другие люди возмущаются. И пришлось Павлу и Силе уйти в Верию. Это чуть ниже, вот там, видите, прямо над Македонией Верия. Слово Македония, над ней Верия. Из Верии они уходят в Афины, совсем ниже внизу у Афины, вон там, где островочки такие появляются. Потом из Афин он уходит в Коринф и оттуда пишет первое послание фессалоникийцам. Из Коринфа Павел пишет первое послание в 51 году по Рождеству Христову. Это было второе послание вообще в жизни апостола Павла. Первое он написал послание к Галатам. И вот теперь мы давайте обратимся к тексту. Карта может оставаться для назидания, чтобы мы видели, сколько километров он прошел. Вы можете посчитать примерно в одном сантиметре 100 километров. Вы можете прочитать от Троады, сколько он прошел, чтобы прийти в Коринф и оттуда писать послание к фессалоникийцам. Моя мама рассказывала, что они с папой ходили на собрание в 20-х годах 70 километров в одну сторону. Каждое воскресенье. Пешком. Что они могли с собой взять? Чипсов не было. Ну что было? Сало, вареные яйца, хлеб, лук, огурцы соленые, больше ничего не было. Они брали в котомочку эту еду, в субботу уходили в ночь в другой город, чтобы в воскресенье весь день быть в собрании святых и в ночь в воскресенье на понедельник уйти домой, чтобы доить корову. Ну я образно, за хозяйством смотреть. И корову доить в том числе. Братья и сестры, вера в Иисуса Христа, встреча со Христом обязательно что-то в нас производит. Встреча с Иисусом Христом обязательно делает такие перемены, которые невозможно скрыть ни под каким предлогом. Невозможно быть христианином, чтобы об этом никто не узнал. И давайте мы об этом поговорим. Вот эта вся первая глава, я не буду ее очень подробно толковать. Некоторые мысли хочу отметить, которые апостол Павел подмечает в этом послании своим друзьям, братьям и сестрам в Фессалониках. Он пишет, что они с Силуаном, Тимофеем, со своими друзьями, братьями, любят церковь и передают им привет. И он заявляет здесь, что они поклоняются Богу и передают привет в Боге, Отце и Господе Иисусе Христе. Нам с вами трудно понять, почему апостол Павел всегда подчеркивает божественность Иисуса Христа. Нам трудно понять, потому что мы были никто, по вере, может быть, православные, это все равно никто, может быть, еще какие-нибудь верующие, но в конце концов мы узнали Евангелие и поняли, что Иисус Христос – истинный Бог. Женам нельзя командовать на собрании, правда? Как вы думаете, сестры? Могут жены управлять мужьями во время собрания? А моя жена пытается дирижировать. Она регент детского хора и показывает: помедленней. Я вниму ее просьбе и постараюсь помедленней. Я привык в своей церкви говорить быстро, там уже привыкли понимать меня, а здесь, наверное, сложнее. Русские не так часто говорят. Так вот, апостол Павел говорит, что Иисус Христос идентичен Богу Отцу. Почему он об этом заявляет? Потому что иудеи верили только в одного Бога, Яхве. Есть только один Господь. Из пеленок каждому еврею вкладывали в сознание. Есть только один Бог, Ему поклоняйся, Ему служи, и не делай себе никакого кумира, и не делай никакого другого Бога. Поэтому, когда иудеи узнавал о том, что Иисус Христос тоже как будто бы Бог, они возмущались и брали в руки камни. Вы помните, наверное, из Евангелия о том, что иудеи, когда слышали, что Христос говорил, Он равнозначен Отцу, Он Его Сын, значит, как Бог, настоящий Бог, они возмущались и хотели Его убить за ересь. Это было очень важно, потому что здесь сказано, там в Фессалониках уверовали и иудеи, которые знали только одного Бога, и язычники, которые знали множество богов. Только в Римской империи было 2000 богов. Можно было верить в какого угодно, выбирай любого. Бог солнца, Бог любви, Бог плодородия, Бог грозы, Бог грома, чего угодно, любого бога, там какого-нибудь Нептуна, еще чего-нибудь. И в конце концов даже Нерон был богом, ему можно было поклоняться. Кому угодно можно было поклоняться, кроме Иисуса Христа. И вы знаете, что как только христианство пришло в Рим, на них сразу начались гонения. А как узнавали верующих в первый век? Откуда они, люди, окружающие, могли узнать, что это совершенно другие люди? Евангелие еще не было в таком виде, как мы с вами имеем. Богословие еще не было сформулировано. Еще не было вероучения 1985 года, написано на бумаге. Ничего не было. Как их узнавали, что они вдруг стали другими? Как вы думаете, как узнавали? Да все очень просто, по образу жизни. Они просто изменились в жизни. Они стали по-другому поступать, думать, действовать, относиться к людям, к воровству, к любви, к добру, к жене, к детям. Все стало по-другому. Это замечали люди, и это им не нравилось. Поклоняйся любому Богу, лишь бы ничего в жизни не менялось. Но христианство – это вера, которая изменяет сердце человека. Настолько радикально, что это невозможно спрятать. И вот Павел говорит, для иудеев – Иисус Христос такой же Бог, это тот же самый Бог, которому вы поклонялись. Он творец неба и земли. Вы должны принять Его как Господа, чтобы понимать Его волю и следовать Его воле беспрекословно. Это Он говорил иудеям, чтобы они, уверовав, не смущались. Он сам был иудей, он был настоящий фарисей, обученный в самой лучшей школе фарисейской, то есть он был похож сильно на нас с вами. Мы настолько с вами знатоки всяких правил, понятий, взглядов церковных, что забываем, что мы христиане. Мы думаем, что мы должны исповедовать что-нибудь, к чему привыкли, или что папа с мамой рассказали. Павел воспитан в фарисейской иудейской философии. Она пронизала каждую его клеточку. Но когда он встретился со Христом, Христос изменил его жизнь, отношение к Богу, к евреям, ко всему изменил. Он стал рабом Иисуса Христа. И он стал следовать за ним. Иногда очень непохожим способом на других верующих. Но сегодня мы не об этом. А для язычников он сказал, это Христос, это единственный Господь, которому нужно поклоняться, которому нужно следовать и о котором говорить. Язычники обратились от идолов после этого свидетельства и стали поклоняться живому Богу, а иудеи обрели своего Мессию, в которого они не верили. Апостол Павел проповедовал такое Евангелие. И дальше он говорит во втором стихе. Вы можете смотреть текст, карта теперь не обязательна, вы теперь имеете представление, куда ходил Павел. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах ваших, наших». За что благодарит Павел Бога, когда вспоминает о верующих в Фессалониках, где он был 3 субботы? 3 собрания всего провел апостол Павел в Фессалониках, но сердце его уже прилепилось к ним. Он как отец, потом в следующих главах он об этом говорит, как мать питал этих людей, показывая им настоящую веру, из чего она состоит и каким образом она должна материализовываться, действовать в этой жизни. «Благодарю всегда за вас, вспоминая в молитвах наших о вашей вере». И дальше он пишет, «Непрестанно помню ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа». Достаточно было бы 3 стихов, чтобы проповедовать долго. Но я только отмечу несколько мыслей. Он благодарит Бога за верующих в Фессалониках, которые за 3 собрания усвоили для себя, что вера – это не разговоры о вере, что вера – это не объяснение на карте, на стене, с помощью там видеопушек или чего-то еще. Вера – это дела. Здесь написано «за дело веры». Братья и сестры, вы можете себе представить, как слушали вот эти простые люди в Фессалониках апостола Павла и его друзей, что они усвоили? Спасение во Христе оказывает на верующего такое влияние, что он веру не воспринимает как философию, а как реальное дело. То есть верить – это значит делать. Братья и сестры, это и для нас сегодня имеет значение. Верить – это не просто ходить на собрания. Верить – это когда ты настроен творить дела веры. Яков прямо говорит, задает такой как бы риторический вопрос, на самом деле он очень практичный вопрос, потому что сам Иаков, будучи пресвитером Ново-Иерусалимской церкви, говорят, что он был очень таким строгим, очень духовным человеком, очень серьезным, не любил пустословия. И он говорит: «Братья, покажите мне вашу веру из ваших слов, а я покажу вам веру из моих дел». Нет, он не учит, что наши дела приведут нас к спасению. Иаков этому не учит. Он говорит, что если я поверил в Иисуса Христа, если я принял Дух Христов в себя самого, этот Дух Божий оказывает на меня, на мое сознание, на мои мысли, на мои поступки такое влияние, что сразу заметно, я стал другой человек. Я стал верить так, что не могу не делать дела веры, то есть добродетели не могу не заниматься. И Библия говорит, что Бог избрал нас с вами, и мы люди особенные. Чем же мы особенные? Мы ревностны к добрым делам. Христианин и христианка не могут не делать добро, потому что Дух Божий в нас настолько велик в доброте по отношению к нам, настолько милостив и благ, что посетив в наше сердце, поместившись в нашем сердце, оказывает такое серьезное влияние на каждого из нас. И дальше он говорит, вообще еще интересней, он говорит, что я помню и за это Бога благодарю, за труд любви. Когда мы говорим сегодня про любовь, ну, мы начинаем использовать слова. На Украине говорят: огурец люблю, а жену кахаю. Я правильно говорю по-украински? У нас картошку люблю, жену люблю, машину люблю, спать люблю, все люблю. А на греческом там вообще три разных слова, я не буду о них говорить. То есть очень важно, чтобы мы поняли, любовь Христова – это не разговоры про любовь и даже не молитва о любви. Любовь Божья – это труд. Это значит, что если я верующий, как только меня посетила мысль сегодня, что я люблю Господа, Он любит меня, и Его любовь наполнила мое сердце, я иду после собрания или еду, заезжаю, во что там можно заехать у вас поздно вечером, покупаю батон хлеба, пакет молока и завожу сестре, которая не была на собрании, или брату, потому что они больны. Кто-то скажет: и что, так все просто? Это не просто просто, это и есть суть христианской веры. Когда Христос в нас, то наше сердце открыто для добродетели. Тогда мы показываем в своей жизни, что любовь – это не слова, любовь – это труд. Хочу даже сказать, что и в семейных отношениях любовь – это тоже не эмоции только. Это труд. Если вы женаты или замужем, вы знаете, о чем я говорю. До свадьбы обычно там любовь – это такая, под луной походить, мороженое подарить. И думают некоторые невесты и женихи, что любовь – это и будет. Вот это цветочки дарить иногда или не дарить. На самом деле любовь – это труд. Это посвящение себя, это самоотдача, это жертва ради другого человека. Ты готов ради другого, возлюбленного тобой, отдать все. Тогда это христианская любовь. Если ты думаешь, что любовь – это просто эмоции, любишь ты брата или не любишь, совсем неправильно. Это не то христианство, к которому призывает нас Господь. Итак, Павел, сколько был в Фессалониках, сколько собраний провел? Три собрания. Три дня. Вы догадываетесь, о чем я хочу спросить? Сколько мы с вами посетили собраний за свою христианскую жизнь? А сколько проповедей мы услышали на евангельскую тему? Вы можете дома взять калькулятор и для интереса посчитать. Если вы 10 лет христианин, посчитайте, сколько вы проповедей услышали за 10 лет. А если вы, не дай Бог, 40 лет христианка, посчитайте, сколько вы услышали проповедей за это время. 52 воскресенья каждый год, плюс на второе собрание, плюс на неделе собрание, плюс на собрание 2 или 3 проповеди, вы умножьте все это, получится астрономическая цифра. Сколько раз мы в жизни слышим Слово Божие? Что изменилось в моей жизни, чтобы Павел, то есть пастырь вашей церкви, славил Бога за вас каждый день, потому что ваша вера превратилась в труд и любовь в заботу, в дело? Один из проповедников здесь в Америке говорит, такой пример приводит. Друзья, если вы каким-то образом оказались на железнодорожных путях и на вас наехал поезд, локомотив на большой скорости, у вашей жизни что-нибудь изменится? Это к вам вопрос. Если вас толкнул локомотив со скоростью 50 миль в час, что-то в вашей жизни изменится или ничего не изменится? Вы так замерли, как будто я что-то такое сложное спросил, что-нибудь там, может быть, из высшей математики. Мне кажется, что то-то изменится. Я даже знаю, что если кто-то на велосипеде в вас врежется, с вами что-то произойдет. И он говорит, если какой-то там локомотив, песчинка во Вселенной вас ударит, то в вашей жизни много что изменится. Встреча с Господом должна что-то изменить в вашей жизни. С Богом, сотворившим всю Вселенную. Когда вы встретились с Ним, как апостол Павел на дороге, неважно где, это произвело перемену в вашей жизни. Вы действительно стали Божьими детьми. Я и вы, каждый из нас, узнали изменения заметно в моей и в твоей жизни настолько, чтобы за это кто-то благодарил Бога. А смотрите дальше. Апостол Павел говорит, что они за 3 недели, то есть за 3 реальных субботы, научились терпению и упованию на Господа. То есть они не просто говорили о терпении, иногда молились, Господи, дай мне терпение, когда там у меня, может быть, насморк или еще что-то в этом роде. На них сразу воздвигли гонения. И за 3 субботы они усвоили, что Христос – это такой Бог, которому можно доверять в практической жизни. И они Ему доверяли. Павел за это благодарит Бога. Господи, славлю Тебя, верующие в Фессалониках умеют в скорбях терпеть так, что не воздают злом за зло, не превозносятся ни над кем, не плачут, не страдают, они доверяют Богу. И дальше он говорит, что они научились этому во многих скорбях. Даже когда пенсию задержали на пару дней, они не возмущаются. Друзья, это и есть настоящая вера. И Павел говорит, что они так сильно усвоили за такое короткое время, что он узнает об этом и благодарит за это Господа. Потому что наше благовествование у вас было не только в слове, но и в силе. И вот здесь очень важно остановиться, братья и сестры. Мы уже сейчас слышали в начале. Если нет желания проповедовать о Христе, это совсем плохо. Тогда нужно просто покаяться и сказать, Господи, измени мое сердце. Но если есть желание, а результата нет, так часто бывает. Павел говорит, что результата может не быть, если мы говорим о Христе равнодушно, неубедительно, глаза наши не горят от того, что мы сами испытали в общении со Христом, мы не испытали опыта Божьего благословения в своей жизни. Тогда мы просто рассказываем, как в воскресной школе детям о Христе. Христос ходил по воде, и это никого не вдохновляет. Давид бросил камушек в Голиафа, это тоже никого не вдохновляет, если это меня самого не вдохновляет. Если я не горю вот этой любовью ко Христу, и она не наполняет мое сердце, я рассказываю о Христе как просто историю, ну, например, как математику. И то вы знаете, что разные учителя бывают. Один рассказывает так математику, что хочется учить ее, а другой рассказывает так, что она тебе противна. Так вот он говорит, что наше слово было в силе Святого Духа. Наше слово было с удостоверениями. Мы показывали через чудеса, что Бог реально действует в жизни каждого верующего. Он говорит о том, что, и это очень важно, на что я хочу больше обратить внимание, он здесь заявляет, что наше свидетельство вам было еще через образ жизни нашей. Смотрите, что он дальше говорит. «И вы сами знаете», 5 стих, «каковы были мы для вас между вами». Наше слово о Христе было не только в словах. Вы сами знаете, какими мы были, когда были у вас. И дальше, если вы почитаете послание Фессалоникийцам, он говорит, я как кормилец ласково подкладывал вам пищу. Когда я мог брать с вас деньги за свое служение, хотя бы просто на питание, а это закон духовный, закон Божий, я и этого не брал. Я работал сам для того, чтобы показать вам, что христианство – это не попрошайничество. Христианство – это посвящение Христу настолько, что если даже ты голоден, работаешь и делаешь Евангелие. То есть Евангелие распространяется не когда все в жизни комфортно, а всегда. И Павел говорит, что вы видели, как мы доказывали то, что говорили своей собственной жизнью. Вы видели в нас образец для подражания. И дальше он прямо говорит, и вы, 6 стих, сделались подражателями нам и Господу. Верующие за 3 недели в Фессалониках и апостол Павел так передали Евангелие им своей жизнью, кроме слов, что они убедились, что это правда. Они стали последователями не только Иисуса Христа, но и апостола Павла, и Силы, и его соратников, и Тимофея. Мы часто говорим, ну вы не смотрите на меня, не смотрите там, в нашей церкви тоже есть слабые верующие, смотри прямо на Христа. А это куда надо смотреть на Христа? Когда вы свидетельствуете грешнику о Христе, куда он должен смотреть, чтобы увидеть Иисуса Христа? Мы говорим, Христос там на небе, Он вознесся, Он там одесную Богу, Он там во славе, и что я там должен увидеть, думает грешник. А можно я посмотрю на тебя, на христианина? Не, на меня не надо смотреть, потому что я несовершенно верующий. А здесь Павел говорит, вы стали подражателями нам, и через наш образ жизни стали подражателями Христу. То есть верующие в Фессалониках, подражая Павлу и Силе и Тимофею, они стали подражателями Господу, потому что увидели пример через жизнь обычных людей, которые принесли им Евангелие. Братья и сестры, вы догадываетесь, о чем говорит апостол Павел? Если Христос в нас, жизнь должна измениться. Мы должны быть подражателями Христу. И Павел так и пишет, подражайте мне, как я подражаю Христу. Мы не можем отсылать неверующих людей, соседей, коллег по работе или сокурсников куда-то там в небо, в абстрактное небо, где ничего не видно. Мы должны говорить, смотри, какой я верующий, как мы сегодня слышали. Смотри, как я поступаю. Смотри, я не вру, не списываю уроки. Смотри, я никого, ничего не краду. Смотри, я поступаю честно, когда все вокруг нечестны. Я так живу ради Христа. Учись у меня жить по-христиански. И апостол славит Бога за то, что за 3 недели люди из безбожников превратились в подражателей ему, апостолу, и подражателей Господу. Смотрите, что дальше. Вообще поразительно. Так что вы, 7 стих, стали образцом для верующих во всей Македонии и Ахайе. Как я сказал, только в одном городе Фессалоники было 200 тысяч жителей тогда. Представляете, сколько было в целой провинции Македония и Ахайя? Представляете, сколько было людей? И теперь я задам вам вопрос. Кто из вас думает, что о них разнеслась весть, потому что они стали правильно о триедином Боге говорить? Кто из вас думает, что об этом узнали люди? Потому узнали, что они новые? Я понятно задал вопрос? Кто из вас думает, что они правильно учили сотериологию, учению о спасении? Ну там кальвинизм, арминианство. Кто думает, что поэтому о них узнали? Я с вами согласен. Ни один нормальный человек не будет думать, что так о них узнали. Потому что не поэтому узнали, не потому, какое богословие они стали исповедовать, не потому, как они стали отличаться от иудеев или от еще кого-то, а узнавали потому, как они стали жить по-другому. Вы можете представить, группа верующих в 200-тысячном городе, и о них быстро узнали, что они совсем другие люди. Как это можно сделать? Только измененной жизнью. Когда сосед говорит, слушай, вчера был как я пьяница, а сегодня уже не пьет. Вчера бил свою жену, а сегодня уже не бьет. Вчера ходила куда-то там направо или налево, на базар, говорила своим языком, как помелом мела, а сейчас стала святая. Вот так можно повлиять на окружающий мир. Вот так вера Христова в Фессалониках стала влиятельной в целой провинции, то есть в целом регионе. А верующих в Фессалониках быстро узнали везде, а учились они христианству всего 3 субботы. Мы с вами что угодно изучаем. В наших учебных заведениях даже на пальцах не посчитаешь и без пальцев не посчитаешь, сколько предметов разных, богословских и практических, и разных. Даже есть предмет библейской критики в наших учебных заведениях. Мы изучаем, 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 слышим тысячи проповедей в своей жизни, а почему-то ничего не меняется. Христос ослаб. Или наша вера потонула в рутине человеческой, бытовой, комфорт, желание купить больше, приобрести другое. Почему наша вера не так действенна? Я задам вам еще один вопрос. Не знаю, может быть, я его задавал, но я люблю его задавать всем сейчас верующим. И пресвитерам тоже. Если ваша церковь, вот ваша церковь, в каком городе ваша церковь? Как называется город? Знаете, да, как город называется? Если в вашем городе ваша прекрасная церковь сегодня ночью вознесется, об этом завтра в городе узнают или нет? Дом молитвы останется. Он 100 лет не нужен на небе никому. Дом молитвы останется. Вы вознесетесь в городе, узнают, что баптистов не стало? Вы подумайте, узнают или не узнают? Или обнаружат об этом через 5 лет? О, оказывается, сектантов не стало. Тут какие-то собирались странные люди иногда, а теперь не собираются. Не так должны узнать. Они должны обнаружить наше с вами исчезновение на другой день. Потому что не стало добрых людей, потому что не стало улыбающихся на улице, потому что не стало людей, которые приносят пирог на Рождество, потому что не стало людей, которые помогают колесо, спустившееся отремонтировать на дороге. Не стало людей, куда подевались странные люди. А если мы сконцентрировали свою веру только в доме молитвы, если наша вера только вот здесь, мы молимся здесь, может быть, даже истово молимся, а на улице никто не знает, что мы верующие, у нас неправильная вера. Ты не можешь спрятать Христа в своей жизни, потому что Он шел по улице, смотрит гроб, подходил и совершал дело. Потому что Он не мог быть равнодушным. Люди хотели есть, и Он им давал есть. Потому что он не оставался равнодушным. Приходил какой-то человек, говорит: «Господи, у меня там девочка заболела». Кого волнует девочка? Если мне скажут, что в каком-то городе заболела девочка, мне даже ни одна мышца не дрогнет. Потому что я думаю там о каких-то высоких проблемах. Там где-то в каком-то городе что-то там разделение произошло. Такое мне дело до девочки, правда? А Христу было дело до всех и до всего. А он был Сын Божий. И Павел говорит: «Я благодарю Бога». И дальше он говорит, что они стали образцом для верующих. Вы можете представить, за 3 недели. Кто из вас может, не надо только бить себя в грудь, кто из вас может сказать: «Я уже в моей христианской жизни стал образцом для других верующих по образу жизни». Кто-нибудь может так о себе сказать? Или мы в таком фальшивом смирении говорим: «Ну, конечно, нет, я еще не достигла, я еще не достиг». У нас православные так жалуются. Ну что эти протестанты замутили Россию? Мы никак не можем верующих православных сделать верующими. А уже делают их 1000 с лишним лет, никак не сделают настоящими православными. А мы-то с вами настоящие баптисты. Вера в Иисуса Христа изменила мою жизнь в отношениях с мужем, с женой, с детьми, с соседями, на дороге. Друзья, это не праздный вопрос. Павел славит Бога за то, что верующие за 3 недели стали образцом для всех других верующих. Люди стали во всех городах говорить: смотрите, церковь в Фессалониках. 3 недели всего там был апостол Павел, а они уже зашумели так, слава о вере их разнеслась таким образом, что об этом узнали даже за пределами Македонии и Ахаии. Слава о вере их разнеслась везде. Не о философии новой, а об их вере, которая изменила их жизнь. Правда? Здорово, интересно размышлять об этом. И он говорит, что слава о вашей вере разнеслась так сильно, что нам, говорит апостол Павел, нам, тем, кто принес к вам Евангелие, ничего никому не надо доказывать. Сама ваша жизнь в Фессалониках стала сильнейшим свидетельством того, что мы, собственно, делали у вас в городе. Я много писал разных писем раньше. Вы знаете, что есть специалисты, их так называют фандрайзеры, люди, способные собирать деньги. Я сейчас не имею в виду никого, это такая прям специальность стала в христианском мире. Человек, собирающий деньги, умеет правильно построить отчет, правильно представить фотографии, правильно все показать. Я сейчас не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что без этого на самом деле денег-то уже не дают. А Павел говорит, нам не нужно было ни фотографии посылать, нам не нужно было доказывать, что там наше свидетельство произвело плод в Фессалониках. Сама вера верующих в Фессалониках стала лучшим доказательством его работы миссионерской в этом городе. То есть доказательством нашего свидетельства должны быть не фотографии, а спасенные через наше свидетельство. Кто-то может сказать, ну я же не умею красиво говорить, я не умею даже, как апостол Павел, объяснять на основании Ветхого Завета и Нового, на основании истории, философии, я не умею так объяснять, что Христос Мессия. А вы знаете, что этого и не надо знать. Если кто-то имеет большое знание, слава Богу, хочу напомнить, что Бог с вас будет больше спрашивать. Чем больше знаешь, тем больше ответственность перед Богом. Потому что, чтобы говорить о Христе, можно вообще не иметь ни одного класса образования. А согласны с этим, нет? А что нужно сказать о Христе, чтобы человек понял, что вы в это верите? У нас под Москвой городок небольшой есть. И там есть тоже обычная женщина, обычная сестра, ну, которой лет 75 или 80. Здесь есть такие? Я даже не знаю, какое у нее образование, это не имеет никакого значения. Я знаю, что у нее сердце было любящее Бога и людей. И однажды идет она по тротуару, а навстречу ей мужчина идет плачущий в форме майора милиции. Милиционеры тоже пьют и тоже плачут. Идет человек, плачет, а навстречу ему простая женщина-христианка. Ну, вроде нас с вами. Поравнялась с ним, сердце сжимается от боли, но мужчина просто так плакать же не может, правда? Женщина иногда плачет, чтобы, ну, там, выбить пару долларов у мужа своего. А вот мужчина просто так не плачет. Она поравнялась с ним и говорит, сынок, не плачь, тебя Господь любит. Я не буду говорить, что этого было достаточно, чтобы он спасся, но через некоторое время он стал пресвитером церкви баптистской. Сколько нужно иметь образования, чтобы сказать, сынок, тебя любит Господь? Как вы думаете, сколько нужно учиться в колледже или в семинарии, чтобы сказать, друг, тебя Иисус Христос любит? А вы знаете, что в этом нет никакого секрета? Не в словах наших сила. Наша задача информировать. Сила у Бога. Бог контролирует каждое свое слово. Бог говорит, ни одно мое слово, сказанное обо мне, не останется напрасным. Это его ответственность наблюдать за словом, которое мы с вами распространяем. И это его ответственность наполнить смыслом и содержанием вашу короткую фразу. Но кто-то ее должен сказать. Когда последний раз ты, брат или сестра, сказали кому-то о Христе? Я никого не сужу, абсолютно никого. Я сам с тех пор, как стал председателем, молюсь, Господи, скорее бы это закончилось, чтобы я стал нормальным христианином, у которого есть время говорить с людьми о Боге. А сейчас у меня только одна возможность осталась. Когда я езжу в автомобиле куда-нибудь в пределах там, центральной России, ну, где-то 500 километров, 600, потом уже надо или на поезде, или на самолете. Если я еду ночью, днем нехорошо на заправке заправщиков отвлекать, а ночью никого же нет, я почти один. Я захожу на заправку, ну, у вас уже все сделали так, что и на заправку заходить даже не надо, но некоторые еще есть, где люди присутствуют. Подхожу туда и захожу, говорю, здравствуйте, добрый вечер или доброй ночи. Я так понял, что вы меня ждали. Они говорят, почему вас ждали? Ну а как, зачем вы тогда здесь сидите, если вы меня не ждали? А потом я говорю, вы знаете, я хочу вам интересную вещь сказать. Христос вас любит. Что? Какой Христос? А вот Христос, про который я в этой книжке прочитал, и даю им Евангелие, и объясняю несколько минут, потому что долго там не поговоришь. И объясняю несколько минут, кто такой Христос и зачем он пришел. И что он сделал со мной лично? Это потому, что Христос в моем сердце, и я говорю им о Христе. Если бы Христос не был в моем сердце, я бы стал им говорить о Христе? Как вы думаете? Если бы я не был врачом, ну такое бывает в России, не врач, а лечит все равно. Если бы я не был врачом, я бы не брался лечить. Если я не христианин, я о Христе рассказывать не буду. Но если я христианин, если Христос во мне, тогда я буду об этом другим говорить, потому что это счастье для меня, потому что это благословение для другого человека. Один русский поэт написал такую короткую фразу: «Ты у истоков родника не вешай от людей замка, прекрасной влаги не таи, но глубже черпай и пои». Если Христос для тебя стал источником жизни, если Он дал тебе мир и прощение, скажи об этом другому. Не держи это за семью замками в своей собственной жизни, превратив это в что-то непонятное, бездейственное, мертвое, бессмысленное христианство. Христос должен сиять в жизни каждого из нас. Об этом должны узнать люди. И Павел говорит: «Славлю Бога, потому что вы за 3 недели сумели это понять и стали распространять Евангелие через ваши добрые дела». Так что язычники отказались от идолов. Братья и сестры, вы представляете, как сильно влияет христианство настоящее на окружающих людей, что они отказываются поклоняться тому, чему поклонялись раньше, теперь поклоняются живому Богу. И за это Павел славит своего Господа. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, не только называться христианами, а еще что делать? А еще ими быть. А если мы действительно являемся христианами, Божьими детьми, теми, которые соприкасаются с Богом каждую минуту, молятся. Мы же молимся не просто так. Мы же не в потолок молимся, мы молимся живому Богу. И Он нам отвечает: скажите об этом Боге кому-нибудь. А чтобы это реализовалось на самом деле, помолитесь прямо сейчас: Господи, открой мне, кто этот человек, которому я завтра утром или в течение дня расскажу о Тебе. И буду молиться, пока тот человек не узнает всю правду о Господе. И Господь будет спасать грешников. И ваша церковь скоро вынуждена будет расширяться. А если вы довольны сами собой, вам все хорошо, вам нравится, тогда вы не хотите, чтобы она расширялась. И деньги не будете вкладывать, чтобы она расширялась. А зачем? Я же уже спасен. А то, что вокруг тысячи и тысячи неспасенных, это проблема миссионеров. Это наша с вами проблема. Пусть Господь благословит нас не быть мертвыми, но живыми христианами, свидетелями, которые провозглашают жизнь Иисусову в нашей жизни, делая добро всем, особенно своим людям, чтобы все окружающие, смотрите, как говорит Христос: «Видя ваши добрые дела, прославили за это Отца нашего Небесного». Пусть славится имя Господа через нашу практическую христианскую жизнь. Аминь. Аминь. Молиться надо, да? Давайте помолимся.